Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы вещаем не только на радиоволнах, не только на частоте 648 АМ. Также мы вещаем в сети интернет, на сайте Крым Реалии и на платформах Facebook и YouTube. Вот на этих платформах, на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube у вас есть возможность оставлять комментарии относительно той темы, которую мы обсуждаем в эфире, относительно мнения экспертов. Можете высказывать свое экспертное мнение. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные комментарии постараемся озвучить в эфире, но вы можете взять ситуацию в свои руки. Звоните нам 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Итак, о чем поговорим мы на ближайшие полчаса? Поговорим мы о засухе. Она продолжает усиливаться в Крыму. С 14 декабря в Ялте вода начала подаваться по графику. По сообщению местных властей, для нужд города воду будут забирать, в том числе из расположенных поблизости ручьев и водопадов. Следующий на очереди по ограничению водоснабжения город Алушта. Там подконтрольные России местные власти уже предупредили, что графики будут введены после новогодних праздников. По данным подконтрольного России правительства Крыма, близки к отметке мертвого объема воды по меньшей мере 5 крымских водохранилищ. В долгосрочной перспективе российские власти Крыма анонсируют разные проекты по решению водного кризиса в Крыму, но без конкретных дат реализации. Есть краткосрочные решения, это бурение новых скважин и очередной заказ самолетов для искусственного вызова осадков. О том, насколько вообще работает эта идея, мы сегодня тоже поговорим. Ну и вот Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря сказал, что вообще-то запасов воды в Крыму пресной достаточно. Это тоже сегодня обсудим. Поговорим также о том, как меняется наполненность водохранилищ и других водоемов Крыма и какие районы полуострова может затронуть засуха в дальнейшем. Начнем с Ялты. Там 14 декабря были введены графики подачи воды 3 часа утром, 3 часа вечером. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов предупредил, что фактически ограничения и графики по Большой Ялте могут и будут отличаться. Например, как он сказал на заседании 14 декабря в подконтрольном России Совете министров Крыма, у тех, кого подключат к водоснабжению напрямую из Массандровского водопада, вот графики будут отличаться. Давайте послушаем, что сказал Владимир Баженов.
Сегодня город Ялта с нуля часов перешел на новую схему водоснабжения с 6 до 9, с 18 до 21, но, значит, к сожалению, социальной справедливости здесь установить будет невозможно, в хорошем смысле слова. Значит, ночью заработал нормально Массандровский водопад, и мы будем подавать всех абонентов, которые подключены к Массандровскому водопаду, столько, сколько будет воды. Ибо в противном случае наши действия будут вообще безумные, мы начнем сбрашивать в море. Но в других...
Конечно, возможно.
И так будет.
Но дайте, то есть такие спокойные адреса, чтобы люди понимали, что это не какие-то особые условия просто там за что-то. То есть это просто действительно, во-первых, есть возможность, я всегда считаю, если возможность такая есть, даже по отдельным адресам подать, если мы не можем подать везде, но по отдельным можно. Я считаю, тоже это надо делать, да. Так или иначе. Алушта там, по санатории Вазовского люди пишут, что железнодом это портонит, чтобы в Азовском постоянно есть вода, в данном случае там и дом через распределяется через Айвазовское. А у нас графика там нет и так далее, коллеги. Поэтому
я просто говорю. Те, кто в свое время позаботился и поставил достаточное количество емкостей, которые позволяют наоборот воду и скомпенсировать график, они всегда будут в приоритете. При отсутствии свободных емкостей чистой воды автоматически люди сидеть будут только на графике.
Владимир Викторович, отсутствие наличия емкостей — это задача органов власти, коллеги. Там все очень просто. То есть,
Тысяча процентов.
Конечно.
Конечно, это были слова Владимира Баженова, и, как вы слышали, с ним беседовал Сергей Аксенов. Это был фрагмент совещания по вопросам водоснабжения Крыма от 14 декабря. Ну вот касаясь ситуации в Ялте. Российская газета пишет, что основные водохранилища, из которых питается город, вот они, из них вода поступает в город самотеком. Поэтому у нижней части Ялты вода есть круглосуточно. Кроме того, многие гостиницы, здравницы и частные дома имеют накопительные резервуары, обзаведения. обзавелись ими ранее. И также большими емкостями для воды с Ялтой делится Симферополь. Цитируется Янина Павленко, это подконтрольной России первый заместитель главы администрации Ялты. Я процитирую: коллеги передали нам 40 емкостей большого объема, 15 из них мы устанавливаем в поселках, остальные распределим между социальными учреждениями города. Они будут обеспечены водой круглосуточно, заверяет Янина Павленко. Для водоподачи в город подключается также озеро Магаби и скважины в поселке Фарос. И да, это то, что происходит в Ялте. Ну, понятно, что жители Ялты только сейчас привыкают к новым графикам. Далее мы поговорим о том, что происходит в других городах. Ну, вот Владимир Баженов на том же совещании сказал, что Симферополь уже большей частью переведен на снабжение водой из подземных источников. Забор воды из водохранилищ минимизирован. И есть еще одна хорошая новость среди всех этих новостей. В Евпатории все-таки обещают, что сдержат слово, и с Нового года там будет возобновлена подача горячей воды. Давайте послушаем, что об этом говорит подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
И с учетом того, что у нас с вами, то есть там прогнозно, там практически по каждой скважине, вы сейчас в этом начинаете пуск и, соответственно, ну, эксплуатацию этих скважин, там видим, что дебет все равно больше, то есть у нас в данном случае динамика все равно должна быть потихонечку там на улучшение. К примеру, что у нас в Евпатории, мы же договорились, что 31 декабря там у людей должна быть горячая вода, да, там возвращена, мы брали на месяц всего, условно говоря, то есть с точки зрения замещения.
Да, здесь ничего не меняется.
Ну, то есть я говорю, в Евпатории там уже с 31 числа, ну, с 1 января, да, то есть будет горячая вода, то есть в полном объеме, то есть возвращаем. Позиции эти все отыгрываем полностью назад, в сторону улучшения.
Ну вот полностью или не полностью отыгрываются позиции назад в сторону улучшения, мы посмотрим. Пока что сообщается об улучшении ситуации в Евпатории, и то не фактическом, да, анонсируется улучшение ситуации в городе Евпатория. Очень ждали в Крыму вчера и пресс-конференции президента России Владимира Путина, потому что, да, проблема воды в Крыму очевидна, водный кризис в Крыму очевиден, и многие ждали, что же скажет президент России о том, когда же будет эта проблема решена на Крымском полуострове. Крымским журналистам на этой пресс-конференции, насколько вот я смог ее прослушать, слова не давали, но вопрос о водном кризисе в Крыму все же был озвучен в связке с проблемами водоснабжения черноморских городов соседней России. Давайте послушаем, как звучал этот вопрос Владимиру Путину и что он ответил.
Хотелось бы зачитать обращение Михаила Геннадьевича Мастеркова, который спрашивает, почему вода по графику в Крыму – это чрезвычайная ситуация, а для Новороссийска – норма. Владимир Владимирович, россиян интересует, есть ли план действий по восстановлению водоснабжения и когда он будет приведен в действие?
Есть такой план. Я хочу Михаилу Геннадьевичу сказать, Дима, и всем тем людям, которые к вам обратились. Да, эта ситуация не просто известна, ей занимаются и на правительственном, и на региональном уровне. Что касается Крыма, то сейчас проводятся геологические исследования, вы это хорошо знаете. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, значит, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не, ну, так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом, руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет. Значит, есть еще для Крыма еще, может быть, одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях, на акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим, надо, средства соответствующие выделяются. Здесь без всяких сомнений, это на этом экономить не будет государство, 100%, даже не сомневайтесь. Это касается не только Крыма, хотя в Крыму это проблема стоит наиболее остро. Я понимаю беспокойство жителей на этот счет, но это касается и Новороссийска, и Геленджика. Вот у меня здесь один из вопросов, я тоже отобрал. Значит, это касается вопросов водоснабжения, водоотведения.
Вот что сказал Владимир Путин о том, как, по его мнению, выглядит решение водного вопроса в Крыму. Сказал он о том, что запасов, оказывается, пресной воды в Крыму достаточно. Ну что же, считаете ли вы так же? Вы можете написать нам в комментариях вообще, как вы воспринимаете то, что сказал 17 декабря президент России о том, как намерены решать водную проблему в Крыму. Интересна ваша реакция. Пишите нам в комментарии, звоните нам по телефону 8 800 10 06 920. Из Крыма и соседней России звонки на этот номер бесплатны. Если вы смотрите и слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Ну вот, в свою очередь, оригинальные методы решения водной проблемы в Крыму предлагает и наша аудитория, которая комментирует эфир под трансляцией в YouTube. Кто-то предлагает позвать в Крым шамана Александра Габышева, да, такой известный российский шаман. Кто-то предлагает другое духовное лицо российское командировать в Крым, патриарха Кирилла. Ну, как это поможет Крыму с водой, пока непонятно, да, непонятно, как помогут Крыму с водой поиски пресной воды под Азовским морем, и как долго это может затянуться. К сожалению, не уточнил вчера Владимир Путин какой-то конкретной информации, да, в том числе и по проекту поиска пресной воды под Азовским морем. Ну, вот о том, как развивается ситуация на Крымском полуострове сейчас, как меняется уровень воды в крымских водохранилищах, как меняется уровень воды в крымских других водоемах. Да, мы поговорим с Сергеем Гапоном, специалистом по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что происходит сейчас в Крыму? На каком уровне, да, находится наполненность крымских водохранилищ? Насколько критична ситуация сейчас?
Последнее время, последний месяц, далеко не по каждому дню можно было наблюдать ситуацию с водоемами, с водохранилищами, так как был достаточно плотный облачный покров. Но если сравнивать ситуацию конца ноября и середины декабря, то по всем водохранилищам, к сожалению, видно, что уровень воды продолжает падать. Тех атмосферных осадков, которые выпадали по всему полуострову, абсолютно недостаточно для того, чтобы поменять тенденцию, поменять тренд. И даже по горным водохранилищам видно, что уровень воды не увеличивается, он даже прежним не остается. Если совсем по самым горным водохранилищам падение практически незаметно, то по всем остальным, которые находятся в предгорье, это отчетливо видно. И уровень падения за декабрь достаточно велик. Его можно сравнить с такими осенними тенденциями. Если была надежда, что отступление воды сильно замедлится, либо даже наоборот, будет видно, как уровень воды увеличивается, то на середину декабря, к сожалению, такого не видно, и уровень воды весьма значительно отступает, и по крупным для крымских мерок водохранилищах видны появление больших островков уже непосредственно возле дамб. Даже по Чернореченскому водохранилищу видно, как целая коса появляется непосредственно возле самой дамбы, а как все знают, что возле дамбы уровень воды наиболее глубокий. Водохранилищ.
Еще ряд новостей ушедшей недели. Это, во-первых, о том, что для нужд Симферополя прекратили забирать воду из водохранилищ в Белогорске. Да, было перекачано очень много, да, и для того, чтобы Белогорску было из чего пить, да, прекратили перекачку этой воды. Кроме того, сообщалось о том, что для водоснабжения Севастополя направили воду из озера Гасфорта. Сообщалось о том, что часть Ялты будет питаться за счет Массандровского водопада водой. Также сообщалось о том, что воду из так называемого Марсианского озера будут использовать для водоснабжения Скалистого, да, начинают брать вот воду из тех водоемов, которые раньше не использовались для хранения, вот, как для хранения питьевой воды. По вашей информации, как меняется ситуация вот в крымских озерах, водоемах, что с крымскими реками сейчас происходит?
Ситуация нестабильная. Если мы говорим о горных источниках, о горных водоемах, то их уровень, он напрямую зависит от атмосферных осадков, и он нестабилен. Если в определенный период их выпало достаточное количество, вот как вот за последнее время в горном Крыму более-менее выпадали дожди, все равно в недостаточном количестве, но тем не менее небольшие водоемы горного Крыма находятся в ситуации с недостаточным количеством по наполнению воды, но их ситуация с водой немного лучше, чем именно по водохранилищам. Но это очень маленькие резервуары, и их наполнение весьма ситуативно. То есть будет буквально полмесяца опять без дождей, и их уровень еще сильнее упадет. Если их будут исчерпывать, то в принципе такие небольшие водоемы могут, как и водохранилища, начать исчезать. Если говорить про горные источники, то они, конечно, ситуативно могут помочь решить проблему, но их расход, их объем воды, которую они дают за единицу времени, он достаточно невелик и может помочь для обеспечения воды совсем небольшому количеству населения. И если мы говорим про южный берег Крыма, действительно, ситуация даже в этом регионе сейчас весьма напряженная, и именно этим обусловлено использование этих источников. И они какому-то проценту населения эту воду, безусловно, дадут, но на долгую перспективу на них рассчитывать нельзя.
Вот здесь, наверное, стоит остановиться на том, почему, когда говорят, что на южном берегу Крыма уже начинается засуха, ограничение подачи воды, говорят «даже», потому что, да, южный берег Крыма, он наименее подвержен процессам засухи. Насколько сложной можно назвать ситуацию, если уже до ЮБК добрались графики подачи воды, и какой регион Крыма может стать следующим, какой регион Крыма может следующим попасть под вот подобные ограничения, подобные графики?
Да, говорят даже по той причине, потому что южный берег Крыма использует воду северного макросклона и вообще всех крымских гор, и, ну, в основном тех водохранилищ, которые находятся на северном макросклоне, непосредственно в горах, а в горах по всему Крыму выпадает всегда наибольшее количество осадков, следовательно, эта часть Крыма практически никогда не испытывает недостаток влаги. Но в данном случае, как я вот из чего начинал, даже эти водохранилища, все равно в них уровень воды продолжает падать. И не часто такое случается на южном берегу, и такая ситуация действительно весьма угрожающая, потому что воду, в принципе, брать и неоткуда. Если эти водохранилища совсем перестанут давать воду и нельзя будет полагаться уже далее на источники, то придется задействовать, наверное, совсем какие-то экстренные возможности. И опять-таки, и какие те экстренные возможности? Если раньше каким-то образом еще можно было использовать переброску воды с других водохранилищ, находить пути возобновление воды из других источников, а сейчас по всему Крыму абсолютно наблюдается такая ситуация. Южный берег Крыма еще не в самых худших позициях находится. Если говорить о другой части Крыма на перспективу, то это абсолютно весь Крым. В Крыму сейчас нет того участка, который можно было сказать, что вот он точно в безопасности и для него воды хватит. Если мы говорим, что южному берегу не хватает воды, это значит, что уже абсолютно любой части Крыма воды этой не хватает. И если остались отдельные населенные пункты, которые не испытывают недостачу воды, то это по той причине, что просто, скорее всего, они не очень большие, людей там живет немного, и еще их местных водных ресурсов хватает на какое-то количество времени, но если мы говорим о более-менее крупных городах, то 100% эти города уже испытывают проблемы с недостачей воды.
Как мы с вами вчера слышали, да, на пресс-конференции президента России Владимира Путина, концепция решения водного вопроса в Крыму снова поменялась, потому что Владимир Путин назвал одним из основных вариантов решения проблемы, это поиск воды под Азовским морем. Да, до этого мы слышали, что говорили, что самое вероятное решение проблемы воды — это строительство опреснительных станций. Также очень надеются крымские власти на российские метеосамолеты. Мы об этом тоже поговорим чуть позже. Вот сейчас я хочу у вас спросить, что можно сказать вот после того, как Владимир Путин накануне на пресс-конференции сказал, что в Крыму, во-первых, запасов пресной воды достаточно, а во-вторых, ее можно найти под Азовским морем?
Думаю, что эта точка зрения отражала такую какую-то не очень осведомленную позицию, наверное. Все-таки более реально, скорее, ну, это только по моей точке зрения, будут продолжать делать упор на опреснительные станции и на поиск новых скважин, чтобы решить именно скважины решать проблему на короткий период времени, опреснители будут делать упор на решение проблемы на долгий период времени, на перспективу. Поиск воды под Азовским морем, поиск воды на глубине более 10 километров, такие темы, это больше к области фантастики и больше к области дискуссий. И я думаю, фраза, что воды в Крыму достаточно, это больше для общего успокоения и для того, чтобы большому количеству населения показать, что ситуация под контролем и не стоит паниковать. И, возможно, это еще связано из-за того, что все-таки опреснители будут эффективны только тогда, когда будут использованы современные технологии, преимущественно не западные, а Крым, как и всем известно, под санкциями, и, возможно, есть проблемы непосредственно с использованием современных технологий, и поэтому сейчас не хотят раньше времени говорить про то, что будут эти опреснители или не будут, потому что, возможно, есть вот именно в этом, в этой ситуации проблемы.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Говорим мы о том, что происходит с засухой в Крыму, как она далее распространяется по регионам Крымского полуострова. Вот уже на южном берегу Крыма введены графики подачи воды 3 часа утром, 3 часа вечером. Да, в Ялте это уже произошло. Готовность объявлена в Алуште, где обещают после новогодних праздников также ввести графики подачи воды. Но вот облегчение в какой-то степени ситуации обещают Евпатории, которая сейчас живет без горячего водоснабжения. Вот обещают, что после Нового года появится горячая вода в евпаторийских домах. Ну что ж, продолжаем следить за этим. Но сейчас хотелось бы еще немного поговорить о снежных самолетах. Пообещали крымчанам, что закупят услуги двух самолетов, которые базируются в Воронеже. Они помогут вызывать искусственно снег. Но, говоря об этом, хотелось бы вспомнить о том, чем же закончилась история с тем самолетом Росгидромета, который должен был вызывать дождь над Крымом. Сообщалось, в сентябре, 29 и 30 сентября, о двух вылетах самолета лаборатории Росгидромета. Очень поэтично об этом писала крымская пресса. Попадались даже заголовки вроде «Як громовержец». Да? В эти же дни в Симферополе шли дожди. И многие связали эти события. 3 октября в эфире радио «Спутник» в Крыму эксперт центра ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что выпавшие в эти дни над Крымом дожди вряд ли связаны с работой самолета Росгидромета. Без этих полетов дожди бы все равно над Крымом в те дни пролились.
Это тот случай, когда самолет здесь вообще ни при чем. Да. Я знаю, что эта лаборатория, это очень такая уникальная лаборатория, которая занимается искусственной провокацией выпадения осадков. Вот, и это действительно работает. Но в данном случае 30 сентября здесь все происходило естественным путем. Это циклон, это балканский циклон. И мы с вами его прогнозировали. Он вышел, он пролился обильнейшими дождями, местами даже с рекордными показателями. Поэтому к ухудшению или к осадкам он не имеет никакого отношения. Хотя я слышал, что многие подумали именно так. Все-таки нужно понимать, что, ну, скажем так, наши возможности, да, мы можем искусственно модифицировать атмосферу, мы можем искусственно обострять те или иные процессы, но опять в определенных случаях есть моменты, когда мы бессильны, потому что энергетика таких барических образований, она, ну, несопоставима с нашими возможностями, она превосходит просто в миллионы раз. И, соответственно, мы ничего не можем сделать. Но в определенных случаях мы можем либо замедлить процессы, либо, ну, скажем так, допустим, вот на Кавказе, в республиках Северного Кавказа, вот эти градобитные орудия, когда напротив стараются избавиться от грозовых и градовых облаков, расстреливая их на подступах, что называется. Ну, или наоборот, вот как в случае в Крыму, который постоянно испытывает вот дефицит осадков, вот, здесь напротив усиливать возможности мощных кучево-дождевых грозовых облаков, чтобы они как можно больше проливали небесной влаги на высушенную землю.
Ну, вот, затем, насколько будут эффективны самолеты по вызову снега, у нас еще будет возможность понаблюдать. Я напомню, что говорим мы о засухе в Крыму, и говоря об этой проблеме, да, нельзя забывать, что существует вот конкретно крымский кризис, куда с 2014 года не поступает днепровская вода, он существует еще в условиях кризиса более глобального. Да, сейчас мы поговорим о засухе, насколько она сейчас характерна, да, для юга Украины и как может развиваться ситуация в дальнейшем, как глобальные изменения климата, да, все, вот в итоге сказываются на процессах засухи. С нами на связи Наталья Гозак, директорка организации «Экодия». Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам, пожалуйста, какие сейчас процессы происходят на юге Украины и как крымская ситуация выглядит на фоне вот этих глобальных процессов потепления и засухи?
Да, действительно, сейчас происходит глобальный процесс изменения климата, поднятие среднегодовой глобальной температуры, и это происходит во всем мире. И это поднятие температуры влечет за собой целый ряд последствий, одним из которых является как раз и изменение схемы выпадения осадков, перераспределение как территориальное, так и временное. Мы можем говорить о том, что неблагоприятные последствия – это не вопрос будущего, это то, что происходит уже сейчас. К примеру, когда мы говорим про Украину, такие явления, как засухи, как раз характерны для юга, восточных территорий и, конечно, Крыма. А половодье и подтопление – это как раз то, что характерно для Карпатского региона, и то, что также мы видели в этом году в Ивано-Франковской и в соседних областях. Как это происходит? Действительно, в глобальном масштабе испарение увеличивается. То есть в теории количество влаги, которая доступна, да, и которая выпадает вместе с осадками, немного увеличивается. Но тем не менее, когда мы говорим про причерноморские регионы и именно южные области Украины и северную часть Крыма, и, ну, собственно, степной Крым, это как раз и уменьшение. То есть засухи, которые мы наблюдаем в этих территориях, это вопрос тенденции, и чем дальше, тем более интенсивные засухи будут происходить. И именно тот факт, что осадки могут, не то что могут, уже сейчас перераспределяются по-другому, в короткий промежуток времени их выпадает, это может быть месячная или полумесячная норма, в остальное время это как раз вот и засушливые периоды. Более засушливые, вернее так, больше поднятие температуры характерно для зимнего сезона и для летнего сезона. В межсезонье, весна, осень, это не так интенсивно выглядит, но для сельского хозяйства, безусловно, это означает, что как раз в самый в летний период, когда больше всего есть потребности в осадках, высокая температура и уменьшение количества осадков – это очень неблагоприятное явление. Это первое, да. И второе – это водность. Да. То есть водность рек – это второе такое последствие, которое также мы наблюдаем, и она падает. То есть в этом регионе особенно наполненность рек, а также в Крыму, и особенно те реки, которые берут начало с западной части Крымских гор, они находятся как раз в маловодном периоде своего цикла. То есть это совмещение этих двух факторов действительно исключительно неблагоприятно.
Можем ли мы какой-то прогноз дать, да, хотя бы на обозримое будущее? Можно ли надеяться на какое-то улучшение ситуации? Или она будет развиваться вот в ближайшее время только в негативном векторе?
К сожалению, да. Тут сложно дать положительные прогнозы. Все говорит о том, что то, насколько интенсивно Украина и все страны мира будут действовать по сокращению выбросов парниковых газов, собственно, напрямую зависит от тех негативных последствий, которые мы будем видеть. Если так движется развитие экономик и выбросов, как это сейчас происходит, что к концу столетия глобальное потепление прогнозируют до 3,5 градусов. И это уже действительно катастрофические последствия. Если будут приняты активные меры по сокращению выбросов и получится удержать потепление в рамках 1,5-2 градусов, как определено Парижским соглашением, то можно говорить, что эти тенденции будут, но они не будут очень серьезные, скажем так, в первую очередь с точки зрения доступа к воде, который как раз прогнозируется как один из ключевых проблемных аспектов в последствии изменения климата.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи была Наталья Гозак, исполнительная директорка общественной организации ЭКОДИ. И в завершение нашей сегодняшней беседы хотелось бы напомнить, вот мы сегодня заговорили сейчас о прогнозах, да, на то, как будет развиваться ситуация в Крыму. В одном из наших предыдущих эфиров мы попросили заведующую отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины Вазиру Мартазинову дать прогноз, долгосрочный прогноз погоды, рассказать, какое количество осадков ожидается в Крыму в обозримом будущем. Давайте послушаем.
В декабре осадки следует ожидать на территории Крыма. Но эти осадки будут в виде дождя и мокрого снега. То есть в горах они не лягут, снег не появится, чтобы он лежал. Поэтому на него рассчитывать пока не имеет смысла. Что касается января, то вот по нашим расчетам оказывается, что уже осадков будет ниже нормы. И в пределах нормы будет февраль. В то же время, если посмотреть, какая весна, да, то весна тоже не выручает. Потому что апрель, всем теперь известно, в апреле, в принципе, осадков практически нету. Он стал очень сухим, поэтому на него рассчитывать не имеет смысла. В марте осадки тоже ожидаем ниже нормы. Ну, а май, в общем, должен быть с осадками, но он уже проблемы не может решать. Так как во всех месяцах осадки ниже нормы получаются. Вообще, это современное состояние климата Крыма. Поэтому рассчитывать на то, что уйдем мы в сторону увлажнения, большего увлажнения со стороны погоды, не имеет смысла сейчас. Потому что вот как предыдущие годы, уже не один год, а несколько лет, показывает, что осадки выпадают в пределах месяца, но только один день практически. Очень такие значительные осадки. Есть возможность предсказывать их вовремя, пользоваться хорошими прогнозами, то их надо сохранять просто для того, чтобы вода была. А вообще мы идем к засухе, и хорошей засухе. И поэтому рассчитывать на осадки от природы сейчас очень сложно.
Ну что ж, такие прогнозы для Крыма. Мы продолжаем следить за тем, как развивается ситуация. И вы можете помочь нам в этом. Если вы оказались, да, в том районе Крыма, в котором действуют графики подачи воды, вы можете рассказать нам о том, как соблюдаются эти графики, какого качества подается вода в ваши дома. Да, пишите нам об этом. Мы обязательно поделимся вашим опытом с нашей аудиторией. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. Крушин у микрофона. Переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Успеем мы сегодня поговорить еще об отравлении Алексея Навального. Отравление российского оппозиционера стало одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. То давайте разберемся, какие же последствия могут быть у этого происшествия. Для начала давайте вспомним предысторию. Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно посадили в Омске, где Навального тут же госпитализировали. Российские врачи не обнаружили наличие наличие опасных веществ в организме Навального. Я напомню, что происходило это все в августе этого года. Клиника Шарите в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, 24 августа подтвердила, что 44-летний оппозиционный политик был отравлен химическим веществом. 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Алексея Навального нашли следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. 6 октября стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального. Алексей Навальный уже после выздоровления записал видео, где подробно рассказал о расследовании и как в один день ему позвонил болгарский расследователь из издания «Беллинкэт» Кристо Грозев.
Некоторое время назад со мной связался Кристо Грозев и сказал: «Знаешь, похоже, мы нашли тех людей, которые пытались тебя убить. И я бы подумал, что он сумасшедший. Но дело в том, что именно люди из «Беллинкэт», собственно, раскрыли знаменитое отравление в Солсбери. Это помните, когда по телевизору показывали двух смешных чуваков, рассказывающих про солсберецкие шпили?» Поэтому я отнесся серьезно, и больше месяца назад мы уже нашим отделом расследований сначала внимательно изучили и перепроверили всю работу «Беллинкэт», а потом и сами подключились к ней. Одновременно с этим видео выйдут еще материалы журнала «Шпигель», испанской газеты «Эль Паис» и репортаж телекомпании CNN. Эти СМИ тоже внимательно следили за ходом расследования и все перепроверяли. Так что не только ФБК, но и три уважаемых независимых СМИ ручаются за то, что все факты, изложенные в этом расследовании, достоверны. Это очень похоже на голливудский триллер, только в реальной жизни.
К отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ, утверждают издания «Беллинкэт», «The Insider», «Der Spiegel» и телеканал CNN в совместном расследовании. Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается. За Навальным постоянно следовали 3 сотрудника ФСБ. Их поддерживали и контролировали еще как минимум 5 сотрудников этой спецслужбы. Некоторые из них также прибыли в Омск, где был госпитализирован Навальный. Поскольку расследователи начали с версии, что Навального отравили именно в Томске, давайте послушаем, как были реконструированы эти события, рассказывает сам Алексей Навальный.
«Меня отравили новичком в Томске. Значит, скорее всего, какие-то люди приехали за мной в Сибирь, совершили преступление и уехали. Для проверки этой версии составляю мой тогдашний маршрут. 14 августа вылетаю из Москвы в Новосибирск. Четверо моих коллег уже там, они вылетели на день раньше. 17 августа мы на машине едем в Томск. Оттуда 20 августа я должен был вылететь обратно в Москву. Вероятность того, что кто-то случайно в эти же дни передвигается точно таким же маршрутом, очень мала. И здесь мы первый раз обращаемся к черному рынку данных, чтобы получить нужную информацию. Она не очень-то секретна, это просто списки пассажиров. Ревнивые мужья и жены часто пытаются проверить, с кем на соседних местах летают их супруги, поэтому такой информацией торгуют направо и налево, можете сами в этом легко убедиться. Среди пассажиров нескольких рейсов Москва-Новосибирск 13 и 14 августа мы ищем тех, кто 20 или 21 собирался вернуться в Москву, но уже из Томска. Таких пассажиров несколько. Я, например. Еще 6 сотрудников ФБК, которые со мной были в этой поездке. И еще 3 наших попутчиков, которых я, к своему удивлению, совсем не узнаю, кто они. Секретные члены нашей съемочной группы, о которых я не знаю».
По результатам расследования были названы и имена возможных исполнителей отравления Алексея Навального. Давайте послушаем, что об этих потенциальных исполнителях говорит сам Навальный.
Первый – это некий Поняев Владимир Александрович. Ничего нам это имя не говорит, нужно проверять. Находим телефон Владимира Александровича и вводим его во всем известный телеграм-бот, чтобы посмотреть, как он записан в записных книжках других людей. А записывают его, как любопытно – ФСБ Владимир Александрович Поняев. Пробиваем Поняева по старым базам, доступным в интернете, и устанавливаем некоторые дополнительные куски его биографии. Он работал фельдшером в воинской части. А сейчас он прописан по адресу Лубянка, дом 1. Еще любопытней. Смотрим предыдущую его прописку, и тут уже вообще не можем поверить своим глазам. Улица Люблинская, дом 175. Знаете, кто еще прописан в этом доме? Я. То есть Владимир из ФСБ, проживающий в соседнем со мной подъезде, зачем-то ездил в Сибирь по тому же маршруту, что и я, в те же дни, что и я. Совпадение?
Не думаю.
С двумя другими нашими попутчиками ситуация обстоит гораздо хуже. Одного зовут Фролов Александр Андреевич, а другого Спиридонов Иван Васильевич. И про них по доступным нам базам, старым, новым, любым, мы не находим ничего. Нет у них машин, нет водительских удостоверений, нет недвижимости. Тем не менее, именно эти трое, Поняев, Фролов и Спиридонов, летят на одном рейсе в Новосибирск и бронируют себе один и тот же обратный рейс в Москву, но из Томска, на 21 августа. И все трое от этой брони отказываются, сдают билеты. Похоже, в Томске у них что-то пошло не так. В попытке узнать про этих загадочных людей хоть что-то, мы запрашиваем данные об их перемещениях за несколько лет. Это тоже очень доступная услуга в интернете. Ну, не летали ли они куда-то недавно? И выясняем. Поняев в 2020 году покидал Москву только дважды. Один раз отправился с нами в Сибирь, а перед этим 2 июля в Калининград. Вместе с ним этим же рейсом в Калининград летал и Фролов. И надо же, какое совпадение! 3 июля я тоже летал в Калининград вместе со своей женой Юлей. Что же это получается? Эти люди уже не просто наши секретные сотрудники, они секретные члены моей семьи. Итого, у нас с вами есть группа из 3 таинственных путешественников, которые летают туда же, куда и я. И один из них – врач или фельдшер из ФСБ. При этом они не наружное наблюдение. Они не ходят за мной по пятам, не следят. Просто приезжают в те же места.
Организация по запрещению химического оружия пытается следить за тем, чтобы ее страны-члены не только не использовали, но и не разрабатывали химическое оружие. Причем тут Россия, спросите вы. Первый интерес к возможным разработкам химоружия в современной России возник после отравления полонием-210 Александра Литвиненко, подполковника советской и российской госбезопасности. В 1998 году Александр Литвиненко публично заявил, что начальство приказало ему и его сослуживцам убить влиятельного бизнесмена и политика Бориса Березовского. В 2006 году в Лондоне Литвиненко после встречи с людьми из России внезапно почувствовал себя плохо, а позднее скончался. Вторым актом, из-за которого на российское химическое оружие обратили внимание, стало отравление еще одного бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там уже использовался как раз новичок. Но подробнее, да, вы можете ознакомиться с материалами расследования непосредственно и в блоге Алексея Навального идет подробный разбор этого расследования. Но давайте обратимся к реакции российской власти. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 и 16 декабря, после того, как было опубликовано расследование, отменил традиционные брифинги с журналистами. Кроме того, тема сопровождалась молчанием провластных федеральных каналов. И вот 17 декабря пресс-конференция Путина вопрос об отравлении Навального задают президенту России, которого сам Навальный в своих видео называет заказчиком покушения.
Теперь, что касается пациента в берлинской клинике. Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет по поводу там данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну вот в эту же секунду. есть одна вещь, на которую, ну так, в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер это вот этот, и я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне как вот человеку такого общенационального масштаба.
Ну вот так ответил Владимир Путин на эти очень серьезные обвинения. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Конечно же, наиболее внимательно мы продолжаем следить за тем, что происходит в Крыму. Вы можете помогать нам в этом. Пишите нам на редакционную почту. Ее контакты есть на сайте Крымреалии. Там же на сайте Крымреалии есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Когда нет прямого эфира, работает автоответчик. Ваши сообщения останутся на автоответчике, мы обязательно их выслушаем и при необходимости свяжемся с вами и поможем вам найти ответы на те вопросы, которые, на которые вы не можете найти ответа самостоятельно. Также мы всегда рады общаться с вами в сети Facebook, пишите нам, рады будем вам помочь. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 19 часов. С вами был Сергей Макрушин, пока!